Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Открываем, начинаем листать наш американский дневник, обсуждаем события в мире, особенно в Соединенных Штатах, у нас в стране. Анализируем с вами характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, комментарии, вопросы. СМС. 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Много событий происходит повсеместно, в том числе у нас в стране, в Америке. Но вот одно такое, значит, событие, которое очень тревожит нас сейчас, это погода снежная. И не только у нас. Недавно разговаривал, вернее, так сказать, списывался со своим приятелем из Миннесоты, то же самое. Пурга, метель, холод. Я думаю, чтобы представить себе ситуацию там, можно пересмотреть, на мой взгляд, очень симпатичный, хотя такой драматический фильм «Фарго». Так вот, не только у нас повсеместно идут снегопады. И я у него спросил, ну и как, так сказать, ты обходишься? Он говорит, знаешь, включил, говорит, музыку, и вот, говорит, очень она подходит вот именно к этой теме, к непогоде такой. И он назвал мне известную, давно очень любимую мной группу и песню. Я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, тоже сейчас с удовольствием послушайте. Особенно те из вас, кого застала эта пурга в дороге. Давайте послушаем знаменитую, добрую, старую песенку «Riders on the Storm» — «Путники во время бури» — «Doors».
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play.
Да, да, знаменитые Doors, знаменитый американский андеграунд начала 70-х годов, легендарный Джимми Моррисон, короткая яркая жизнь, блистательные песни. Ну, я думаю, что песня глубоко такая, знаете, философичная, но для нас, я думаю, самое важное, что не забывайте, что любой шторм, любая буря, она всегда когда-нибудь заканчивается, рассеивается небо, становится опять безоблачным, и опять начинает светить солнце. Кстати, по прогнозам погоды именно так оно и есть, так оно, наверное, и будет. Да, но, тем не менее, к глубокому сожалению, так, ну, извините меня за такую, знаете, метафору немножечко из нашего прошлого далекого, да, но, тем не менее, политические бури, они не улегают ни на секунду, ни на минуту, происходят такие перетрубации, никак не могут нашего бедненького Дональда Трампика добить. Уже так стараются и так стараются, что только не предпринимают. Сейчас любопытная информация появилась. Оказывается, крупнейшие компании, естественно, хай-тековские, такие как Amazon, Google, ряд других, они спонсируют сейчас фактически вот этот процесс импичмента. Вот те 10 республиканцев, которые переметнулись из Сената, сенаторы, это как раз вот те самые люди, которых фактически подкупили корпорации. Они перестали финансировать республиканские фонды, которые выступали за Трампа, и, соответственно, влили деньги в избирательные кампании именно этих сенаторов. Так что все очень просто, все очень, так знаете, спокойно, легко покупается, так сказать. Как говорил один, на мой взгляд, замечательный персонаж, который сыграл блистательная Нонна Мордюкова, ну, не будут брать билеты, отключим газ. В данном случае не будут голосовать так, как надо, отключим финансирование. Я думаю, достаточно, знаете, честно это. Так, у нас уже звонки, у нас, давайте возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Доброго здоровья, Рафаэль, Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
А будет как-нибудь время или желание? Расскажите про свою американскую Одиссею. Как приняла вас Америка? Как вы жили? Вот чем жили? Какие к вам были отношения?
Андрей, обязательно расскажу. Вы знаете, я вообще-то по ходу наших передач, я стараюсь постепенно рассказывать об этом. Это очень увлекательно. Это были замечательные 15 лет, которые я там прожил. Вот, это было очень много мнений. Я единственное могу вам сказать, что еще на других ресурсах я тоже в какой-то степени, так сказать, рассказываю об этом. Я вас адресую, допустим, к моему интервью с американским журналистом. У нас было на Царьграде. Вы можете посмотреть часовую передачу там. Мы как раз говорим об Америке, я рассказываю об этом. Я бы не хотел специально о себе передачу делать. На мой взгляд, это не совсем правильно и некорректно будет. Вот. Но, тем не менее, я постепенно буду говорить, потому что скрывать совершенно нечего. И я еще раз хочу повторить, что мои впечатления, мои ассоциации с Америкой, они в целом исключительно положительные. Но я всегда разделял и разделяю политическое руководство и народ. Это совершенно другое. И, конечно же, здесь моя позиция, она достаточно вам, по-моему, ясна. Тот, кто слушает, вы приблизительно понимаете, как я это хочу, каким образом я это и понимаю, и как я это преподношу. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Спасибо за звонки. Будем отвечать и рассказывать, что происходит у нас. Добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, пожалуйста, вот что в данный момент творится в информационном пространстве Америки с точки зрения решения проблем, стоящих перед этой страной в настоящее время? Широко ли там обсуждаются пути выхода США из вот этого многостороннего кризиса с привлечением общественности? Или там, как у нас в России, все информационное поле забито обсуждением на всех федеральных каналах различного рода этих самых мерзавцев, придурков или просто болванов? Какой-нибудь идиот что-нибудь напишет или скажет, и все это на федеральных каналах целыми днями только шлифуют, да. Говорят, что это плохо и т.д. и т.п. Как будто у нас нет других задач. Совершенно. В Америке так же?
Вы знаете, к глубокому сожалению, мейнстрим так же. Я неоднократно говорил, что сейчас основной источник информации моей – это пресса и информационные ресурсы из Штатов, то есть местная пресса. То есть, вот, допустим, я слежу за ситуацией, которая разворачивается в Монтане, там очень события, в Калифорнии самой, в Техасе очень любопытно происходят сейчас события. В Миннеаполисе, то есть в Штатах. Мейнстрим современный американский читать просто невозможно. Я вот еще раз повторю, что я уже неоднократно говорил, что я еще преподаю у нас, вот в частности, на следующей неделе начинается курс моих лекций в Плехановском университете по мультимедийной журналистике. Вот, это я уже не первый год, меня приглашают мои коллеги с университета, из других вузов. Я особо не хочу рекламировать, но, по крайней мере, скажу, что я своим студентам говорю совершенно конкретно. Забудьте про то, что современные средства массовой информации, крупнейшие, такие как CNN, там New York Times, они уже давным-давно перестали быть качественны, так называемые, есть такой термин, quality journalism, это качественная журналистика, то есть это как бы образцовое, объективное считается. Они давным-давно уже такими перестали быть. Я с вами, Сергей Алексеевич, согласен, потому что действительно вот эта болезнь желтизны, она, к глубокому сожалению, проникает и на наши федеральные каналы. И это видно, это заметно, и мы действительно, мы зацикливаемся на какой-то теме. И вот его величество рейтинг, он просто, ну, не дает нам жить, и, по-моему, смешивает абсолютно все планы. А так не должно быть, потому что, ну, рейтинг, наверное, важен для кого-то, особенно тот, кто получает дивиденды с этого. Но для журналистики это убийственно. И мы теряем, я считаю, очень многих достаточно профессиональных людей, которые просто пропадают в этой пучине. Ведь мы не знаем об огромном количестве вещей, об огромном количестве событий, которые происходят. Ну, вот я вам приведу пример. Мы часто вспоминаем наших героев, ребят, которые отдали свои жизни, борясь с международным терроризмом. Это майор Роман Филиппов, Нурбагандов. Да? Их слова уже стали крылатыми. А мы слышим об этом. У нас есть кинофильмы об этих людях. Вот как вы думаете, вот не до, я вам могу сказать вот по поводу Голливуда, допустим, вы знаете, мы будем говорить попозже, да уже бы в Голливуде давным-давно бы вышел бы супер-боевик под названием «Работайте, братья». Вышел бы боевик уже давным-давно, а может быть с продолжением «Это вам за пацанов». Понимаете, в чем дело? А мы, наши кинорежиссеры, они склонны больше ходить на политические ток-шоу, вместо того, чтобы просто взять, написать хороший сценарий со сценаристами, привлечь самых известных актеров и, так сказать, показывать, рассказывать об этом. Неужели эти люди своим подвигом не заслужили внимания? И я сейчас уже не говорю там, допустим, о трудовых... А где наши врачи? Мы столько говорим о врачах. Наши врачи, которые жизни свои рискуют и отдают свои жизни. Мы о них говорим? Мы говорим о тех ученых, которые... И у нас находятся какие-то чиновники, я не знаю, как их назвать, которые там недоплачивают нашим ученым, допустим, там, которые работают сейчас интенсивно вот в этой условии пандемии. Президент должен вмешиваться и решать вопросы зарплаты для наших сотрудников каких-то, поручать премьер-министру. Вот это уровень нашей дискуссии, уровень нашей политической культуры. Это просто, я даже не знаю, как назвать. Это, я считаю, это обыкновенная такая, знаете, политическая подлость, кто это делает. Поэтому, конечно же, очень много, Сергей Алексеевич, и вы правы в том смысле, что, к сожалению, есть такая, знаете, общая болезнь для всех. И не учимся мы иногда хорошему, понимаете? Вот не учимся мы хорошему. Вот весь мир знает о рядовом Райане, которого не существовало. Весь мир знает, весь мир прекрасно, спросите любого, вам каждый скажет, что именно рядовой Райан и группа во главе с Томом Хэнксом спасли мир от коричневой чумы. Но так это и будет тогда. Так это и будет в конце концов. Так, давайте, так, давайте тогда сейчас еще раз, смс 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Давайте возьмем. Спасибо за
звонок. Добрый вечер, Рафаэль, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Мне по такой погоде почему-то вспомнилось давнее интервью бывшего начальника Сноудена Майкла Хейдена. Здесь мотив интервью, да мы уверены, что Эдвард там сопьется от такой погоды в Москве. Но вот если говорить про телефонную связь в США, интересно, а сколько мобильных операторов и почему через них в Канаду звонить тариф, как внутри США? И еще, вот насколько американец может свободно купить какой-нибудь навороченный гаджет в салоне связи с функцией шифрования разговора для заграницу? И что вы знаете про внутренние справочники Госдепа? Давали ли их вам тогда, когда вы были журналистом?
Я понял. Я не слышал, я не смогу вам ответить по поводу вот этих гаджетов, допустим, покупалось или нет. Я все-таки больше 10 лет тому назад вернулся. Может быть, сейчас что-то изменилось. То, что касается Канады, вы совершенно правы. Это всегда, собственно говоря, территория Канады рассматривалась как одно экономическое, финансовое, да и политическое пространство. Там еще были какие-то возражения со стороны Квебека, провинции. У них там были свои правила, это касалось и въезда, это касалось и миграционных вопросов. Вот. А так, конечно же, это все было одно. И американец, вообще-то, если он не через основные пропускные пункты въезжал, вот, допустим, где Ниагарский водопад, вот туда, к Монреалю, где такая урбанизированная часть Канады, вот, когда он въезжал туда, он, конечно, видел, там были, так сказать, границы оформленные, там были пограничники, а вот если где-то в других местах, которые были очень отдалены от центральных районов, то там американец единственное, что... осознавал, что он же находится в другой стране, только потому, что мили менялись на километры. И если иногда появлялись полицейские, которые были одеты так, у них горная полиция в Канаде, это красная форма, вот они только тогда понимали, что они уже где-то в другой стране. А так, конечно, и рынок рабочей силы, финансы, это все настолько близко, настолько слитно, что это, конечно, даже очень близкие страны, очень близкий язык, да и менталитет достаточно близок. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Старкинов.
Да, Сергей.
Я в географии слабак. Тут узнал, что Канада находится на широте Киева.
Угу.
Это действительно так. И я знаю, что в Канаде очень много наших друзей, украинцев, которые там живут. Мы же всегда представляли Канаду как какой-то сложный там с точки зрения метели всего край. Там действительно широта Киева. Расскажите, если вы можете, вот о красоте Канады.
Ну, насчет географии вы правильно сказали. Это действительно Южная Канада, она находится на широте. То есть она находится, я скажу так, она находится южнее Москвы. Вот, так что да, но климат там достаточно такой сложный. Я помню по моим визитам в Торонто, там все-таки очень близка, скажем так, погода к нашим. Такой, он все-таки там континентальный, потому что в центре Торонто находится немножко восточнее, вернее, западнее от Монреаля. Монреаль все-таки ближе к Атлантическому океану, Гольфстриму, там потеплее. А Торонто это достаточно такое прохладное, скажем так, место и открытое самое главное. Вот, поэтому там, я насколько помню, вот зимой мы приезжали пару раз, там были, конечно, очень-очень сильные ветра. Это то, что касается погоды. Теперь то, что касается украинских друзей. Да, действительно, в Канаде украинская диаспора — это третья после англоязычной, франкоязычной и вот украинцев. Украинцы — это порядка 4-5 миллионов, по-моему, из 30 с лишним миллионов. Это вот составляет украинская диаспора. Я, насколько помню, я был в то время, когда еще не было таких особых, но это, безусловно, была такая западенская, бандера-ориентированная. Тогда не было политизировано, я не помню слишком больших баталий вот, политических по обсуждению, но это была, да, безусловно, такая западенская, скажем так. Там очень мало было выходцев из Восточной Украины, и то это те люди, которые приехали относительно недавно. И, как правило, я, насколько видел, я это могу и по Америке сказать, это по Америке уж точно, люди из Восточной Украины, там Донбасса, это были люди, которые были, скажем так, очень-очень нежелательны. Я помню прекрасно, когда я был приглашен на одно мероприятие недалеко от Нью-Йорка, в Джерси-Сити, там есть такой украинский центр очень сильный, меня как журналиста пригласили, а у меня были знакомые ребята из Донецка как раз. Ну, я еще раз скажу, это начало 2000-х годов, чтобы вы понимали, тогда никакого еще проблемы Донбасса, там это ничего не было. Вот, и я и думал, что я сделаю хорошее дело для моих новых украинских друзей, если я приглашу их земляков. И вот когда я, причем мои знакомые ребята с Донбасса, они говорили по-украински, они знали украинский язык, размовляли мову, так что никаких, как говорится, здесь вопросов вроде бы не должно, с моей точки зрения. Но когда мы потом уходили, расставались, все это было мило, потом они искали: Рафаэль, просто больше, пожалуйста, не приводи. Вот это было для меня, знаете, я помню, там мы хорошенько выпили, горелки, там это, но я как-то сразу протрезвел. То есть, вот вы знаете, все-таки, наверное, ну, не едина Украина, понимаете, не была едина она. Потому что это, конечно, то, что я тогда услышал, это было достаточно удивительно для меня и непонятно. И, признаться, до сих пор я особо-то и не понимаю. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу.
Олег?
Да, Олег, слушаю вас.
Вы знаете, я вот начал слушать примерно минут 7 назад, поэтому я не знаю, обсуждалась ли эта тема. Я хотел спросить вас по поводу вот достаточно глупого ультиматума у Байдена по поводу освобождения Навального. Mm-hmm. Понятно, что он повиснет в воздухе на 2,5 года. И вот, ну, все это пшик, да, это с одной стороны. С другой стороны, наверное, России в ответ придется тоже вводить персональные санкции против враждебно настроенных там сенаторов США, конгрессменов и тому подобное. Mm-hmm. Вот такой как бы проблема.
Я понял, Далек. Вы знаете, уже, как говорится, процесс начался. Мы с вами видели, все знаем заявление Лаврова. Я приветствую его. Я неоднократно говорил, что наша политика, так сказать, немножко беззуба в отношении наших так называемых западных партнеров. Сейчас первый раз мы, что называется, подняли голос и заявили о себе как сверхдержава. Я имею в виду сейчас в риторике. Безусловно, действия наши, они давно уже ассоциируются именно с этим статусом нашей страны. Но сейчас я очень рад, что... И я вот смотрел, так сказать, отклики, и как раз вот я обратил внимание, что многие издания... Вот, American Council, вот некоторые, они очень хорошо говорили, что даже такой человек, даже такой дипломат, как Лавров, он уже не видишь, и он заявил вот так резко. Неужели вот это действительно так и есть? И сейчас вот очень много и в немецкой прессе есть издания, я смотрю, они говорят, да нет, надо все-таки ладить с Россией, нельзя доводить до конца, неужели мы уже дошли до какой-то точки? Вот в Европе это постепенно понимают, и то, что мы заявили, то, что Лавров сказал по Европе, это верно. Я думаю, что теперь очередной шаг будет, это заявление по Америке. Тем более в Америке происходят очень странные вещи. И действительно, заявления Байдена, они, ну, они безответственны. Конечно, вы правы, что никто не сможет вообще даже реализовать это в какой-то форме. И они сами уже признали, вы понимаете, в чем дело? Мы это знаем, они признали, что ну, лимит уже и ресурс этих санкций, он исчерпан. Но, тем не менее, продолжается. Посмотрите, вот недавно так под шумок была назначена на должность USAID, это известная организация, которая работает под колпаком ЦРУ, которая проводит различные разведывательные операции по всему миру под предлогом помощи. Кто, как вы думаете, кто ее возглавил? Наша небезызвестная Саманта Пауэр. Вы помните эту мадам в Организации Объединенных Наций, бывший представитель, которая подбегала к нашему покойному послу в Организации Объединенных Наций, хватала его там, кричала, размахивала, как вы можете, там и то-то, то-то, то-то. Вот у нас сейчас сложился такой, так сказать, своеобразный триумвират. Судите сами, что от этого хорошего можно ожидать. Виктория Нуланд у нас помощник госсекретаря. Джейн Саки, известная, да, все у нас. Ну и нам только вот Саманту Пауэр сейчас не хватает. Ну что хорошего от этого ожидать? Вы понимаете, любой президент, а уж тем более уж не такой, как Байден, да они ничего сделать-то, он ничего сделать-то не сможем. Конечно, риторика будет исключительно негативна. И к глубокому сожалению, я еще раз повторю свой тезис, русофобия стала консолидирующим фактором внутриполитической жизни Америки. Вот это самое-самое страшное и самое неприятное, прежде всего для Америки. Прежде всего для Америки. А нам нужно осознать этот статус. И наши заявления, к глубокому сожалению, такие, как вот, которые уже позволяет себе наш министр иностранных дел, они, к глубокому сожалению, должны уже быть в обойме нашего внешнеполитического дискурса. Потому что по-другому эти люди не понимают. Ну что делать? Ну надо иногда, простите, шалбан в лоб дать, чтобы человек немножко очухался. Потому что Байден пребывает в какой-то иллюзии, понимаете? Вот сейчас вышла любопытная статья. American Council, это, да, вот это, там как раз пишется, она так и называется, США, плевать мир хотел на то, что вы думаете, вот это название просто статьи, оцените, там как раз анализируется заявление по поводу Джо Байдена, что он там заявляет о том, что в Гонконге происходит, что в Европе происходит, а миру наплевать уже. Ну, а миру наплевать, а нам-то тем более. Так что надо свою линию, что называется, гнуть и не, поменьше обращать внимание. Поменьше обращать внимание, потому что там собирается очень такая, знаете, подозрительная компания, которая, по крайней мере, некомпетентна и непрофессиональна. Это по крайней мере. Так, спасибо за звонки. Давайте мы возьмем еще полную линию. Спасибо. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Да.
Вы знаете, так приятно вас слушать. Вы вот в открытую говорите чисто сердечно, и самое что интересное, один из немногих, кто называет нас радиослушателей, уважаемые радиослушатели, остальные все говорят, друзья, друзья, какие мы вот друзья вот для них, и вам огромное спасибо, что вы вот честно.
Спасибо, и... спасибо за добрые спасибо слова. Вам. Спасибо, давайте еще возьмем, успеем, давайте еще один возьмем, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я бы хотел поддержать вашу мысль, что вот надо снимать фильмы про наших героев, но хочу в двух словах у свой опыт. Вот был такой фильм недавно снят, очень хороший, «Собибор», о восстании в немецком концлагере «Уничтожение».
Да.
Там наш офицер российский.
Мы знаем, да, это известный фильм, да.
Да, я пошел в кинотеатр «Соловей», вот известный. Из 20 залов в одном зале всего 2-3. Я вошел, и там сидело 4 человека вместе со мной. Я, женщина и парочка.
Ну вот, какая-то. Спасибо, вот, уважаемый радиослушатель, вот это как раз и ответ на то, о чем мы говорим. Как и дальше. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немного рекламы, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Револьвер». Радиостанция «Говорит Москва». С вами Рафаэль Артуханян. Листаем наш американский дневник дальше. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Ну, во-первых, спасибо, что вам понравилась песня. Вот «Добролюб», пожалуйста, за песню. Я рад, что мой скромный вкус музыкальный очень часто совпадает с вашим. Постараюсь и дальше так быть. Мастер пишет: «Добрый вечер, Рафаэль, не знаю, как спросить, но все-таки спрошу. В некоторых американских фильмах я вижу такую сцену в ресторане, когда один спрашивает другого: ты будешь это доедать, и в чем прикол? А потом, если вы не будете доедать, он совершенно спокойно может взять с тарелки у вас, допустим, какую-то еду, там кусок, и съесть. Это совершенно нормально. Вообще, надо сказать, немножко другая культура еды. И, так сказать, она меня не раздражала. Поначалу немножко настораживала, но потом она меня уже не раздражала. Совершенно нормально взять недоеденную еду, так называемый doggy bag, как они говорят. Вам принесут в пластиковой такой коробочке, упакуют то, что вы не доели. Вот, совершенно нормально даже сидеть в хорошем ресторане, если вы заказали разные блюда, поделиться кусочками, там, допустим, своего чего-то и попробовать кусок, допустим, того. Очень практично подходят люди в этом плане, и это не считается дурным тоном. Хотя иногда, конечно, подобные вещи, ну, могут напрягать. Так, Николай, вот меня хочет немножко поучить уроку английского. А почему перевели «riders» как «путники»? Вроде как ближе по смыслу «наездники», «ездаки» и «лет». Но, во-первых, путники, они могут быть и наездниками, и ездаками, уважаемый Николай. И в данном случае это все-таки перевод вот это по смыслу песни. Она такая философичная все-таки немножко. Здесь все-таки, по-моему, именно путники, а не наездники или ездаки. Допустим, хотя это тоже и наездники, и ездаки, они подходят в определение riders. Тот, кто едет верхом на ком-то. Это может быть лошадь, может быть мотоцикл, то есть то все то, что вы оседлываете, это да, это все будет, как говорится, riders. Ну, помимо еще там 120 других значений. Так, Алекс Голдман пишет: «Рафаэль, здравствуйте. Познер назвал выборы в США полностью демократичными. Как к этому относиться?» Я считаю, что... Я вообще-то не помню, чтобы Познер называл их демократичными. Я как раз читал, что Владимир Познер очень много критических высказываний позволял себе именно в отношении этих выборов, чего он раньше, как говорится, не позволял. Если где-то вы это увидели, если действительно он назвал их выборы демократичными, я с Владимиром Познером не согласен. Как, кстати, в некоторых других вопросах, которые мы с ним лично иногда, один раз, вот я помню, обсуждали на передаче, тоже, по-моему, каким-то вопросом не соглашаемся. Так что здесь, я думаю, ничего страшного и странного быть не может. Так, вот 8892 пишет: «Не могу согласиться с вами. Саманта наш лучший и самый верный друг». Я искренне надеюсь, 8892, что вы говорите не о Саманте Пауэр, а очаровательной американке Саманте Смит, девушке, о которой я, девочке-американке, которая приезжала к нам 40 лет назад по приглашению Андропова. Я искренне надеюсь, что вы имеете в виду именно ее, а не, упаси бог, Саманту Пауэр. Так, а Виталий Чуркин тоже, да, конечно, настоящий, конечно, я как раз об этом и говорил, о нем и говорил, когда описывал художество Саманты Смит, Саманты Пауэр, которая, так сказать, позволяла себе совершенно недипломатическое поведение во время заседания Организации Объединенных Наций, да. Так, вот, 9625 пишет: «А где вы нашли сверхдержаву? Вы разве не видите, что из-за нашей спеси мы стремительно приближаемся к горячей войне?» Так, уважаемый 9625, я нашел сверхдержаву. Если вы встанете в географической карте, слева это приблизительно, по-моему, 25-я долгота, это Калининград, от Калининграда и до Владивостока. Посмотрите, это где-то половина континента занимает эта сверхдержава. Вы ее не пропустите ни под каким видом. Немножко она уменьшилась за последние 30 лет, но в целом пока еще осталась. Это первое. Второе. Мне, по-моему, вам логика здесь отказывает. А при чем здесь? Разве нельзя быть сверхдержавой и приближаться к войне? Ну, это тоже может быть. То есть статус он здесь не предопределяет и не вычеркивает саму возможность войны. Так что я надеюсь, что к войне мы не приближаемся. А вот со сверхдержавой, по-моему, у нас пока складывается неплохо. Если наш финансово-экономический блок не подведет, то можем мы действительно потом в полноценную превратиться. Так, Мебель пишет, это ник такой: «Только утром видел разбор сенаторов. Те, кто проголосовал за конституционность импичмента, не собираются переизбираться через 2 года. Вы впрямую лжете». Бог мой, сколько злобы, Мебель, а? Ну, хотя бы сказали так, ну, вы говорите не совсем правильно, вы говорите неправду. Тем более, что мне сейчас займет буквально несколько секунд, чтобы опровергнуть ваши доводы, но я этого не буду делать. Значит, никто там не переизбирается на 2 года. Те, кто заявили, что и через 4 года уйдут на пенсию, это такая ересь и чушь, которую вы пишете. Простите, пожалуйста. Вам сенатор сказал, что он через 4 года уйдет на пенсию. И вы, это вам он сказал конкретно? Ну, пожалуйста, не будьте смешны. И выбирайте немножко другую риторику, уважаемый Мебель. Я помню, вы можете писать совершенно нормальные, абсолютно куртуазные и лицеприятные послания. Так что даже если вы со мной не соглашаетесь, делайте это немножко интеллигентно. Вот. Так, зачем китайцы запретили BBC? Чем... Значит, речь идет о деятельности консульства, английского консульства в Гонконге, которое, безусловно, носит подрывной характер. Наши, как говорится, китайские партнеры решили, что надо ограничить вещание этих людей. Но они на интернете все равно доступны. Там кто может это сделать. Так, Трамп это Борис Ельцин. Ну да, есть какие-то черты, да. Вот. Трамп это тоже ряженый дурачок, как и вот с Украины, наверное, пришел, как Янукович, ну, может быть, да. Так, мастер спрашивает, Рафаэль, а вы посещали Супербол, нравились вам? Нет, Супербол не посещал, потому что безумно это дорого, безумно дорого. Пару раз был на бейсболе, не понял эту игру до конца, не понял этот энтузиазм совершенно, абсолютно. А все, что были остальное, это со своими американскими коллегами смотрел Супербол, потому что если вы не посмотрите Супербол, то после него неделю разговаривать абсолютно не о чем. И когда нужно было какой-то материал готовить, если я поначалу, как говорится, не начну и не скажу пару слов о Суперболе, со мной ни один американец просто разговаривать бы не стал, понимаете, в чем дело. Так что, так. Лулиан, скажите, пожалуйста, а что хорошего сделал Трамп? Трамп сделал, он ослабил Америку, это очень хорошо. Трамп позволил нам активизировать действия на внешнем, так сказать, политическом секторе нашем. Вот. Трамп проводил абсолютно волюнтаристическую и непрофессиональную внешнюю политику. Это тоже нам позволило укрепиться. Трамп ослабил связи со своими союзниками, нам это тоже на руку. Вот. Так что Трамп очень много хорошего сделал. Так что, вот. Да. Так, Николай не унимается. Да ну что вы, я стал учить английский, пожалуйста, я просто задал вам совершенно нормальный вопрос, а вы сразу в штыки. Николай, ну если вы говорите, что я лгу, ну как мне еще реагировать? Ну я же вам это объяснил. Я же только по форме. Я же только об этом вам говорю. Поэтому, так сказать, никакой у меня реакции к вам нет, поверьте мне. Так, Рафаэль, почему у американцев все по-другому? Мили, паунды, фиты, галлоны, не как у всех. Да нет, как раз как у всех это и было, потому что это английская система, они ее только переняли, да? Так, Андрей пишет, да, значит, насчет Америки Северной. Мои знакомые, те, кто уехал с твердым контрактом, чувствуют себя хорошо, что в США, что в Канаде, уже натурализовались. Это их выбор, конечно же, работать в крупных IT-компаниях. А кто уехал, потому что пора валить, до сих пор моют посуду. Но я поздравляю ваших знакомых, которые с твердым контрактом, как вы говорите, уехали. Да ради бога, флаг в руки, всего им самого доброго. И, кстати, те, кто там посуду моет, это их выбор, понимаете, в чем дело. Я просто говорю, что не нужно с ума сходить. И надо все-таки понять, что у вас одна жизнь, и нужно, простите, ее прожить так, чтобы потом не было мучительно больно. А где вы это будете делать, это ваше дело, Господи. Так, давайте мы еще. Спасибо, у нас звонки. Давай, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рафаэль. Угу. Из кинофильма «Большая перемена». Разрешите вами восхищаться. Честное слово, ваши передачи серьезные, умные, нужные. И я удивляюсь, как это находятся люди недовольные. Как сказала бы Лия Хиджакова в служебном романе, уму непостижимо, откуда такие берутся. Вам спасибо.
Спасибо вам за добрые слова. Я хочу сказать по поводу, и вот уважаемый Николай, допустим, да, я, это часть моей профессии, если вы говорите, я это понимаю прекрасно. Я просто иногда вот говорю вам, возражаю таким образом, только для того, чтобы установить, ну, как-то по-другому построить наши отношения и нашу передачу. Потому что, ну, мы не должны, очень много злобы, очень много непонимания, очень много какого-то, знаете, сарказма, очень много какой-то глумливости появляется. Мне бы очень не хотелось, чтобы это было вот в моей, по крайней мере, передаче. Я бы хотел, чтобы мы... А то, что касается меня, то я, так сказать, коль уж я ведущий, коль уж я являюсь такой, ну, минимальной, но общественной фигурой, я это моя профессия, я должен принимать и ваши какие-то, может быть, не очень лицеприятные слова. Просто я всегда буду вам повторять, давайте это делать, пытаться делать в интеллигентной форме. Это самое прекрасное, поверьте мне, что может быть, потому что потом мы все переживаем, потом это незаслуженно. И так очень много негатива. Особенно наши политики, они нам подбрасывают, ну, через раз. Давайте мы будем прекрасным исключением. А давайте оставим все эти крики, оры, ну, для других передач. А те, кто из вас думает точно так же, как я, то вы тогда потихонечку переключайтесь и находите те передачи, где к вам будут относиться уважительно, и где вы будете относиться уважительно и к ведущему, и к своим друзьям, с радиослушателям. И мы будем с вами спокойно обсуждать интереснейшие вопросы в спокойной манере, для того, чтобы получить, с одной стороны, и знания какие-то новые. И я, кстати, в том числе и я получаю их от вас. То же самое, и помимо этого, еще чисто человеческое удовлетворение. По-моему, так должно быть. Давайте мы еще ответим. Слушаю вас.
Алло.
Да, да, добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Какая перспектива вторжения или вхождения войск НАТО или Америки в Армению? Потому что сейчас армяне, к сожалению, громадному, в большинстве пашиняна в ослеплении сейчас находятся. И ждут не помощи от Америки. Понимаете, от Байдена, тупо, веря в иллюзию. Вот,
я понял, да, я понял вас. Уважаемый радиослушатель, я бы хотел по поводу Пашиняна, по поводу вот сейчас, вот, я не хочу еще раз на этого человека, персонажа, тратить ни секунды времени. Он мне очень неприятен. Этот человек сделал очень много плохого и для моей родины России, и для Армении. Я являюсь этническим армянином, поэтому для меня это тоже не пустой звук. Я не хочу об этом человеке даже говорить и вообще не хочу даже обсуждать его. Потому что то, что он натворил, это мы еще долго-долго будем разгребать. А то, что там кто-то войдет, кто-то туда этот, ну, я думаю, что до этого все-таки не дойдет. Потому что история все-таки показывает того, что Запад никогда не помогал и никогда, так сказать, не предпринимал каких-либо действий. Он появлялся тогда, когда уже все сделано. А пока наши войска находятся в Карабахе, пока наша база находится в Армении, а я считаю, что мало, надо еще больше, чтобы там было, чтобы, наконец, твердолобы эти ребята, которые сейчас у руля в Ереване, поняли, наконец, кто их настоящий друг, а кто их враг. И давайте об этом больше не будем говорить, это тема больная. Да, слушаю вас. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Ага. Да, здравствуйте, Рафаэль, спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот вы как специалист по Америке, вот, у них тоже как бы там олигархи, вот эти Ротшильды, Рокфеллеры, там, так сказать, ну, Морганы, там, прочие. Они, как говорится, отцы вот этого гитлеровского фашизма, в свое время они возрастили вот это.
Да-да.
А сейчас эти вот тоже, собственно говоря, возрождают какой-то неофашизм, можно сказать, с помощью вот этой современной технологии, вот. В частности, вот этой пандемии, так сказать, по вакцинации, через которую планируют сократить население, то есть используют вот эти, так сказать, ну, то есть...
Да-да-да.
Вот эти планы Гитлера, собственно говоря, воплощать с помощью современных технологий. Вот. И вот, скажите, вот, ну, а влияние вот этих... Ну, в том числе... Вот,
я понял, да, я понял, Ростислав, да. Значит, посмотрите, вы совершенно правильно говорите. Конечно, схема олигархата, она несколько все-таки разная, потому что все-таки у нас несколько, так сказать, на протяжении последних 20 лет все-таки был переломлен, скажем так, вот этот тренд на влияние олигархата у нас в стране. Мы с вами знаем, какие события происходили, где это наша семибанкирщина сейчас, семибоярщина, да? Поэтому, да, в Америке немножко другое, потому что вы правы, когда характеризуете с такими, знаете, фашистствующими, скажем так, тенденциями. Это, да, это новый неолиберальный фашизм. Это отдельно, вот сейчас это, так сказать, разрастается в очень большой степени. Очень много сейчас американских авторов пишут об этом. Я обязательно буду вас держать в курсе дела. Но, да, эти люди в очень большой степени сейчас диктуют, и они захватили, собственно говоря, Америку. Потому что вот это глубинное государство, оно сейчас диктует свою повестку абсолютно всем. Причем они это делают настолько, понимаете, это люди настолько одержимы прибылью. Вот я вам хочу привести пример. Недавно появилась, правда, эта информация из Лондона пришла. Есть такая корпорация Morgan Stanley, один из крупнейших инвестиционных банков мира, там триллионы долларов. Так вот, они сейчас заявили, вот на этой неделе было, они, значит, сейчас играют в долгую по отношению к российскому рублю. Вот. И, значит, я вам цитирую. Мы считаем, что пора возвращаться в российские активы, заявили аналитики. Хватит ждать, время покупать. Понимаете, в чем дело? Когда им выгодно, ну, маму родную продадут, понимаете? Когда выгодно покупать рубли, будут покупать рубли. Когда выгодно покупать нашу нефть вместо венесуэльской, будут покупать, несмотря на санкции. проблема, вот вы говорите об олигархате, она в том, что это абсолютно беспринципные люди. Это люди без рода, без племени, без истории, без каких-то традиций. Только поклонение этому. Где прибыль? Где они ее могут найти? Ради этого они готовы развязать войны. Ради этого они готовы свергать законные правительства. И это будет продолжаться постоянно, пока эти люди будут у власти. Поэтому конфронтация, поэтому наша сейчас ситуация, вот наша позиция здесь, в какой-то степени это позиция, конечно, и Китая, вот, это, конечно же, это единственный сейчас фактически сейчас вот противопоставление, это единственные те, кто могут противостоять каким-то образом этому. То есть это создание национального все-таки капитала, национального государства. И это, конечно, будет битва, и она еще впереди, потому что те люди, они, как говорится, группируются друг с другом. Мы видим, как сливается сейчас хай-тек компании с финансовым капиталом. Это триллионы, огромные, это триллионы, десятки триллионов долларов, которые будут брошены на то, чтобы... Ну, Байден же сказал, да, он будет, с кем он будет бороться? С Россией, с Китаем. Это же не Байден говорит. Это говорит Морган Стейли, это говорил Мэрил Линч, это говорит Fidelity. Понимаете, это вот эти ребята говорят. Это говорят банки Меллана, Bank of America, это говорит Citicorp, это Ротшильды, это Рокфеллерская группа. Безусловно, это вот эти ребята говорят. Вы нам мешаете. Мы все время зарабатывали деньги. Как вы можете вмешиваться? Как вы можете, так сказать, поддерживать народы какие-то? При чем здесь это? Прибыль – это наше все. Вот и все. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Да, добрый вечер.
Алло.
Да.
Рафаэль.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки как в Америке относятся к роли Советского Союза во Второй мировой войне? И второй вопрос. Хотелось бы все-таки уже, чтобы поконкретнее ответили. Давным-давно задавал вопрос, и вы обещали сделать передачу по американскому образованию. Когда?
То есть, простите, еще раз, пожалуйста, последний тезис повторите, я не понял его, не расслышал.
Вы давным-давно обещали сделать обзор по американскому образованию.
Я понял, да, все. Вы знаете что, я обязательно это сделаю, я это сделаю только с моим американским коллегой, когда он будет здесь. Мы обязательно поговорим об этом, это будет либо, я не знаю еще кто, вот это будет, потому что вот я разговаривал с Майклом Васюрой, он очень хотел рассказать об этом. А потом у нас была все-таки передача, мы косвенно, когда вот с Майклом Васюрой мы делали где-то пару месяцев назад, он рассказывал о своем опыте работы, он закончил Мичиганский университет, он немножко говорил об этом. Так что мы в той или иной форме будем касаться этой темы, а если будет, вот если еще кто-то, кого-то интересует этот аспект, как вы знаете, вот я по поводу там бизнеса, допустим, вот по поводу там каких-то других вещей, если были запросы, я тогда сделаю специально, если будет еще интерес к этому, так что нет, это все у нас на карандаше. Спасибо, давайте еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Орбитанян.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, не хотите про Пашиняна слышать. Да вы хотите про коррупционеров слышать, да, Роберта Качаряна, сэр Саркисяна, который казенные деньги в казино проиграл. Этих людей? Или хотите законного избранного этого руководителя?
Давайте.
Не хотите слышать?
Значит, послушайте меня, пожалуйста, уважаемый, я так понимаю, мой земляк. Я, по-моему, не говорил, что я хочу слушать о Качаряне или еще о ком-то. Если вы законно избрали человека, который чуть не уничтожил свою страну своей бездумной политикой, то продолжайте в том же духе. И нечего, так сказать, мне сейчас говорить, как думаете, что думаете и о чем думаете. Что, и не надо вкладывать мне, что называется, ваши слова. Я ни о ком из них не хочу слушать. Если выбор армянского народа между коррупционерами, взяточниками и человеком, который преступно испортил отношения с Россией до такой степени, бездумно совершенно довел армию до такого состояния, что она не могла даже воевать, если это, то мне тогда горе нашему народу. Так, ладно, все, давайте еще. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, я вопрос не задал. Это
да.
Андрей.
Да.
Вот, как известно, Америка – это страна эмигрантов. Угу. Мы привыкли к тому, что в Америку эмигрируют. А из Америки есть эмиграция? И от чего она зависит?
Спасибо. Есть иммиграция, несколько сот человек получили, кстати, российские паспорта, я вот специально смотрел, поднимал эти данные, приходят из других тоже стран, но я хочу вам напомнить, что Россия, она, по-моему, номер два является по количеству иммигрантов, которые получили, сотни тысяч людей получили номера. Американцы многие, я уже говорил, они сейчас уезжают в основном, есть люди, которые уезжают, они уезжают в Австралию, уезжают в Латинскую Америку, уезжают в Европу, Западную Европу многие, вот, Центральную Америку, на Карибы, вот они любят вот туда уезжать. Поэтому действительно очень многие сейчас покидают, потому что ситуация достаточно нестабильная, она нестабильная во многих, не только по политической точке зрения, но она еще и чисто, знаете, по-человечески. Люди, конечно, они очень обескуражены теми последними событиями, которые происходили и происходят в Америке. Так, спасибо. Так, здесь сообщение по поводу... Так все-таки Эдмонд пишет, так есть ли все-таки в Америке свобода слова или это частное дело частных компаний? Свобода слова, я считаю, что нет, потому что если вас отключают, не дают говорить то, что вы хотите сказать, то это говорит само за себя. Недавно мы с вами знаем актрису, ее отлучили, что называется, от работы только за то, что она позволила себе высказывать не либеральные какие-то, так сказать, вещи. Так что здесь... говорить о какой-то свободе, об этой знаменитой первой поправке Конституции, по-моему, уже и не приходится. По-моему, это не приходится. Вот. Алишер пишет. Рафаэль, как вы относитесь к Камале Харрис? Тянет ли она на роль серого кардинала? Она не тянет, на мой взгляд, на роль серого кардинала. Достаточно случайный все-таки человек. Но она, безусловно, связана, она теснейшим образом взаимосвязана с кланом Обамы. А, соответственно, она связана очень с неолиберальными. Вот, как раз Мэри Лич и Морган Стэнли, кто финансирует, собственно говоря, семейство Клинтонов и Обамы. Компанию Камалы Харрис поддерживала Мишель Обама. Более того, даже имиджмейкеры, которые там были, даже музыкальные темы у Камалы Харрис, они были из компании Обама сделаны. Так что она теснейшим образом связана через либеральное руководство страны. Она связана с олигархическим капиталом. И она является послушным проводником вот именно этой, как говорится, политики. Так, уважаемые радиослушатели, я бы хотел в конце, учитывая, что такая все-таки погода, тем не менее, я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас послушали другую песню. Я думаю, она вам поднимет настроение, потому что название у нее очень хорошее. «Летнее вино». Давайте мы с вами ее послушаем. «Summer Wine».
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Продолжим наш разговор через неделю. До свидания.